Бес возвращается, видит комната убранная, вселяется. Христос говорит, для такого человека последнее бывает хуже первого. Вот чего надо бояться, друзья. То есть фактически вероятность того, что когда человек опять в него вселится бес, очень малая вероятность того, что у него будет возможность освободиться. Мы не говорим, что нет возможности, это неправильно. Но не зря Христу, мы опираясь на слова Христа, хуже будет для него, хуже. Итак, друзья, огромная катастрофа, когда вы не способны себя контролировать будете, когда вы не способны будете в нормальный человеческий вид даже себя привести, все это начинается с безобидного заигрывания. И особенно это связано, имея глубокое убеждение говорить, когда нечистота проявляется в отношении с Богом, а это уже сознательные шаги. Это сознательные шаги. Один из молодых людей как раз-таки в такой ситуации оказался, когда он залез в церковную кассу и украл деньги. Предупреждали, говорили, полицию не стали вызывать. Отдайте, возвратите. Это не человеческие деньги, это Божьи деньги. Это Божьи деньги. Ты на что посягнул? На Божью кассу посягнул. Люди пожертвовали Богу, а ты украл оттуда. Никто не признался. Какое-то время прошло, вот ведущий говорит так, друзья, раз никто не отозвался на это, никто деньги не заплатил, мы понимаем, что деньги мог взять только кто-то из верующих людей. После этого дня Бог будет говорить с вами. Вот с тем, кто сделал, Бог будет говорить. И все. Проходит короткое время и вызывает служителя в дом. Не знаем, что происходит. Придите, пожалуйста. Ну, а там все признаки и пена изо рта. Ну, не будем пугать, наверное, на ночь глядя. А там все эти возгласы, вопли такие, глаза дикие. Молоденький мальчишка говорит голосом непонятно каким. Что вот это, не подскажете? Это заигрывание. Пронесет, пройдет. Друзья, а пронесет ли? А пройдет ли? Не заигрывайте. С Богом очень опасно заигрывать. Это будет только против вас работать. Итак, мы конкретно текст сейчас не рассматриваем, говорим об этом очень печальном состоянии. И важно отметить то, что Христос очень легко и спокойно шел на контакты с этими людьми. Он их не боится. Здесь еще одна очень важная деталь скрывается, друзья. Мы будем об этом подробно говорить. Сегодня очень многие пытаются изгонять бесов. Это один из случаев в Евангелии, который говорит о том, как происходит практика изгнания бесов. Отсюда мы можем сделать вывод, что любая практика сегодня, которая не согласовывается со Священным Писанием, она не евангельская. Мне приходилось таким вот с одним из изгнателей бесов иметь очень серьезный контакт. Я говорю, послушай, дорогой, но ведь твои методы, вот то, как ты изгоняешь бесов, они общего со Священным Писанием не имеют. Если Христос сказал «выйди», то он вышел, и он уже не пытается возвращаться. И там месяцами не надо поститься, там «выйди, выйди, выйди, выйди» каждый день. Понимаешь, это не евангельская практика. Что-то ты здесь не то, брат, делаешь. Вероятно, ты не за свое дело вообще взялся. Не всякому дана эта практика или сила это изгонять бесов. Но как бы это ни было, смотрите, Христос очень прямо и открыто выступает вот на поединок с этой демонической силой. И не зря, можно сделать вывод, он и переправился на другую сторону. И не зря, думаю, друзья, не забывайте, пожалуйста, я выражу очень интересную мысль, что нельзя исключать, что вот эта вот буря тоже где-то была подготовкой для того, чтобы Христос вот перенес такое серьезное испытание при соприкосновении с одержимыми. Обратите внимание. Это очень серьезное испытание. Очень серьезное. Итак, смотрите. Следующие очень важные детали, которые мы здесь видим. Все демоны, они очень хорошо знают, кто такой Иисус Христос. Очень хорошо. Люди способны путаться, они зная Христос, не Христос, евреи по сей день Христа не признают. А демоны очень хорошо знают, что это Христос. Очень хорошо. В этом вера их и проявляется. Они знают Христа, и они знают, что Он имеет силу. Поэтому говорят нас, бездну не посылай. Чуть позже об этом скажем. Они знают Его силу, но в них нет доверия. Вот третьего элемента веры. Помните, мы с вами рассматривали понятие веры в Священном Писании. Они не могут свою жизнь доверить Богу. Человек, если согрешил, может возвратиться к Богу. У демонов такой возможности нет. У них есть только одно право выбора. Они им воспользовались. Вот та третья часть ангелов, которая пошла за сатаной. Все, возврата у них нет. Я думаю, эта мысль, это очень сложная доктринальная мысль, о которой сегодня много дискуссий ведется. Но вот это то, что мы явно здесь можем просматривать. Они знают, что Христос Сын Божий, и они знают, что кто будет их судить или мучить. Мучить не значит там дразнить, вы понимаете, да? А пошлет их в место мучения. Кто пошлет? Ты пришел прежде времени мучить нас. Мы знаем твое время. Ну, мы знаем, что ты не время сейчас, чтобы совершать суд над вселенной. Не значит, что нигде не час знают. Ты пришел прежде времени, они реально понимают, что еще признаки не исполнились. Но не знают, что он будет посылать их в озеро Огненное. Вот что не знают очень хорошо. Для кого озеро Огненное? Во-первых, для дьявола и ангелов его. Так? А во-вторых, для тех, кто с дьяволом. Для тех, кто продал душу дьяволу. Вот для тех озеро Огненное. Оно для людей фактически не создано. Оно создано для дьявола и ангелов его. Все люди в ад идут добровольно. Это всегда надо понимать. Никого Бог туда насильно не направляет. Твой выбор. Для чего слово звучит? Для чего тебя предупреждают? Не заигрывай, не пачкайся. Не выпутаешься потом. Будет ли у тебя возможность выпутаться? Следующая очень важная деталь, которую здесь мы явно видим, это соприкосновение вот стада свиней. Еще одна деталь. Почему демоны говорят, не посылай нас в бездну? Ну, посели нас в стадо свиней, но в бездну нас не посылай. Откровение помогает нам пролить немножко свет. Книга Откровения помогает немного пролить свет. Есть там определенная группа ангелов, которых Господь сковал на определенный день и час. Если попадают они в бездну, то выхода им нет до суда Белого Престола. А мы хотим еще поработать на нашего Господина. Я немножко своим языком это передаю. Важно отметить, иногда Христа упрекает, какой он слабенький оказался, он перед этими демонами испугался, он там их на их поводу пошел. Друзья, я думаю, что это очень просто слабое рассуждение, которое с Библией ничего общего не имеет. Смотрите, демоны признали власть Христа над собой. Это факт. То, что Христос не послал их в бездну, это значит, их время еще не пришло. Этим и все объясняется. Они-то не знали, когда им время туда быть посланным. Но он-то знал, что ваше время еще не пришло. Выполняйте волю еще вашего Господина. Это не значит, что боится он их или он стал выполнять их волю. Друзья, это не выходило за рамки Божьей воли. То, что выходит за рамки, оно не может быть. Понятно, оно выполнится только определенное Господом. Но если оно в рамках... Смотрите, Библия говорит о беззаконнике. Послание Фессалоникийцам пишет, что тайна беззакония еще в действии, но она не пришла еще в полную меру. Бог дает возможность созреть беззаконию? Дает. Он знает, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле. Знает, не так ли? Он знает это, он предсказал, поэтому они будут вот так активны. То есть это никак не выходит за рамки пророчеств или библейских, или Божьей воли. Поэтому он позволяет им водить, пожалуйста, в стадо свиней. Пожалуйста. Важно отметить, во что превращается стадо свиней. Друзья, подумайте. Это не боевик, который в фильме посмотрели и потом забыли. Это то, на что способны демоны. Понимаете? Даже животные себя не контролируют. Может ли животное быть одержимым, да? Они себя не контролируют, идут на самоубийство и все. Это то, к чему ты придешь. Ты себя не будешь контролировать. Мне уже со многими вот здесь, в Америке, приходилось общаться, не только с молодыми, с теми, кто постарше, друзьями, которые явно видно, что находятся в зависимости. Я открыто говорю, я не сомневаюсь в том, что ты давно думал о самоубийстве. Да. В этом нет ничего удивительного. То есть в том состоянии, в котором ты находишься, нет ничего удивительного в том, что ты уже думаешь об уходе из этой земли. Я не вижу в этом ничего удивительного. Твоя проблема в том, что ты себя уже не контролируешь. Даже животные не способны контролировать. Человек не способен себя контролировать. Не способен. Эти двое бесноватых, они себя не контролировали. Если бы они были в нормальном уме, они когда бы, извините, как мы говорим, на кладбище спали бы, там на могилках, на крестах. Кто там спит? Понимаете, да? Есть такие мародеры, которые сегодня там безобразиями занимаются. Но это люди уже просто потеряны, как мы говорим, людей, которые как раз таки являются одержимыми людьми. Кто живет на кладбище? Вот кто живет. Обратите внимание, вот кто живет. Кто управляем бесом? Вот кто там живет. Здоровый человек никогда там не будет. Нормальный человек никогда там не будет. Но если ты находишься в общении с бесами, не удивимся, что если завтра ты окажешься на кладбище, тоже будешь там где-то в какой-то пещере спать. С покойниками с этими там, простите, пожалуйста. Но это реальность. Что делал там? Они же там спали, спали. И цепи для них абсолютно ничего там раз разорвал, и все, как это, как паутиночку, и никакой, как, знаете, как не прилагая никаких абсолютно усилий. Вот это то, как проявляют себя демоны. Проявляет очень сильную, проявляется сила физическая. Человек не контролирует абсолютно себя и выполняет вот те действия, которые, которым побуждают его демоны. Некоторые мысли, друзья, затем, может, ваши вопросы, и мы будем уже подходить к концу. На что способны демоны? Мы немножко сказали, они проявляют физическую силу. Они лишают человека вообще рассудка. Он делает то, что он просто не в состоянии, даже в здравом уме, он никогда этого делать не будет. Смотрите. Христос встретился с глухонемым человеком. Вы помните, как он его исцелял? Он говорит: «Дух немой и глухой, выйди из него». Итак, демоны своим присутствием способны закрыть ваш рот и закрыть ваши уши или глаза. Так? «Дух немой и глухой, выйди из нее». Помните, когда Христос встретил женщину, которая 18 лет была уже горбатая? Да это она от старости много работала. Труд облагораживает человека, делает его горбатым. Вот в результате этого она оказалась в таком состоянии. Нет, он говорит по-другому. Эту дочь Авраама, которую сатана сковал уже 18 лет, не надлежало ли ее освободить в субботу? Так написано. Такая мысль, такая. И так далее, и так далее. Обратите внимание. То есть смотрите, вот это проявление демонов. Не просто будешь там каким-то непонятным голосом кричать. Даже физически демоны просто способны лишить нас возможности говорить. Это не значит, что всякий глухонемой это одержимый. Пожалуйста, не путайте. Но мы говорим о том, к чему может привести одержимость. И так, думаю, друзья, вот даже этого уже достаточно, чтобы очень серьезный сделать вывод и для себя. А стоит ли с безобидными, на первый взгляд, сегодня вещами соприкасаться, заигрывать, дотрагиваться до них? Не оскверняйте себя этими вещами, не оскверняйте. Вы в этом мире, но благослови Господь, что вы имели Божью охрану, живущую под кровом Всевышнего, чтобы она была защитой вашей, чтобы вы понимали, всякий раз, еще раз напомню, когда вы что-то покупаете, обращайте внимание на то, нужно ли это покупать. Мелочь, казалось бы, обратите внимание, нет ли там каких-то таинственных знаков. Очень много сегодня сатанинской символики. Не торопитесь, друзья, покупать. Не торопитесь. Если сомневаетесь, если в сердце какая-то тревога, обращайтесь к Божественной защите. Господи, стоит покупать это или нет? Не заигрывайте. Немного приходилось, когда жили еще в Украине, соприкасаться с людьми. Вот маленькая такая деталь, очень маленькая, и я постараюсь коротко ее представить. А молодой человек, у которого стали заметные очень серьезные изменения, очень серьезные, вот духовные. И что-то не понимаем, что с ним происходит. Ну, имели с ним встречу, разговорились, верующий в семье человек родился, вроде все нормально, никаких предпосылок нет, не воровал, не грабил, не насиловал, все нормально, казалось бы. Но выяснилось следующее, интересная деталь. Мы были в детском лагере, ну, понятно, лето есть лето, нужно шорты, понятно, чтобы там свободно побегать и жарко. Ну, и, значит, взгляд упал на его шорты, ну, немножко сатанинская символика, и знаком, говорю: послушай, а ты обращал когда-то внимание на вот то, что означает вот этот знак? А я никогда не обращал внимания. Слушай, а почему ты купил вот эти шорты? Ну, говорит, скупой платит дважды. Знакома вам такая поговорка, да? Я лучше один раз дорогое куплю, но буду дольше носить. Я говорю: послушай, давай вот мы сейчас по порядочку разберемся, как произошло то, что ты купил эти шорты. Ну, ты понимаешь, что это сатанинская символика? Да. Ну, объясняю, вот этот знак означает вот это. Понимаешь, что это сатанинская символика? Одев на себя вот эти шорты, ты же сам их купил, сам. Ты добровольно согласился с тем, что вот не только шорты, но и то, что на этих шортах написано спереди и сзади, снутри и снаружи. Ты с этим соглашаешься, так? Ты же это купил? Купил. Написано: без меня не можешь делать ничего. Ты помнишь тот день, когда ты выезжал из дома для того, чтобы сделать закупку? Да, помню. Что ты делал? Я помолился. Как ты помолился? Господи, благослови сделать правильные закупки. Хорошо. Теперь ты пришел там в киоск, где там покупали, продавались, вернее, вот эти вот вещи. Скажи, пожалуйста, почему ты вот именно эти шорты взял? Это была очень известная фирма, я ее знаю, очень качественная, поэтому я решил купить именно эти шорты. Хорошо. Но были ли там шорты этой же самой фирмы без этого знака? Были. Почему ты эти купил? И вот здесь весь секрет и скрылся. Они мне понравились. Обратите внимание. Ну, что-то было такое, что как-то, ну, вот, ну, что-то, знак какой-то, я какой-то смутно, непонятно, я до конца не понимал, но чувствую, что-то не то. Но все равно купил просто потому, что оно понравилось. А теперь, говорю, расскажи, что вот как после этого жизнь твоя стала складываться. И он начинает рассказывать. Вот неделя прошла, вот это со мной произошло, вторая неделя, вот это, и положение его усугубляется, усугубляется и усугубляется. Мелочь, я не сказки рассказываю, друзья. Это реальность. Это реальность. Тот, который просто покушал пищу, которая посвящена демону, он входит в общение с демонами. Вот о чем идет речь. А если демон, ты уже в общении с ним, Володя читал, худые сообщества развращают добрые нравы. Если ты с ним уже подружился, сразу влияние на тебя оказывается. Берегись, что ты не пришел к такому состоянию, к которому пришли эти два одержимых. Итак, Христос освобождает их, попадают они в стадо свиней. И смотрите, Христос явную силу проявил, явную божественную силу, проявил власть, она очевидна была над демонами. И помните, вот если сопоставить эту информацию с тем, что по этому поводу говорят другие евангелисты, то один из евангелистов спрашивает, вернее, один из евангелистов говорит, передает слова Христа. «Как тебе имя?» спрашивает. Помните, что отвечает? «Легион». Почему? Легион – это от 6 или 10 тысяч единиц, это римская армия. Можете себе представить, сколько демонов в одном человеке может уместиться? И где они там помещаются? Обратите внимание. И вот перед таким сонмом огромной армии, победоносной римской цифрой, да, легион, один Христос спокойно выступает. Идите. Обратите внимание. Без всяких усилий. Не трепещет. Идите. И они вышли. Друзья, подумайте о том. Подумайте о том, кто это сделал. Стоит ли ему доверить свою жизнь или своим друзьям, своим интересам. Подумайте, когда вы будете иметь защищенность. И вот самая большая трагедия жителей этого города в том, что фактически, смотрите, Христос их обезопасил от ненормальных двух людей. Не так ли? Они уже не будут их пугать-то, особенно по ночам. Явно проявил то, что никто не мог для этого сделать. Вы думаете, что не пытались изгнать бесов? Я, Библия об этом не говорит, но я не сомневаюсь. Это люди какие-то шаги предпринимали для того, чтобы обезопасить себя. Все попытки были тщетными. Христос освободил их от огромной опасности. Реакция людей какая? Уйди. Уйди. Трагедия. Трагедия, друзья. Если человек действительно не признает Божью силу, да, не желает быть с ним, ответ только один. Господи, что бы ты ни делал в моей жизни, уйди. Ты мне не нужен. Безусловно, положение таких людей, которые сознательно отвергают Божье участие, тоже печальное. Итак, друзья, немного, я понимаю, я поднял, немного отклонился от текста, но немножко попытался больше осветить вот эту сложную проблему, тяжелую проблему, о которой много надо говорить. Ведь демоны сегодня очень активны. Почему? Они знают, что пришествие приближается. Они знают, что много надо сделать. И сколь много сегодня суррогата, грязи, ненужного, в красивой обертке, в заманчивой, в блестящей, в дорогой, за которую огромные денежки платить надо. Они нам предлагают, и мы это с удовольствием делаем, забывая о том, что все это имеет последствия потом на нас. А почему на собрание не тянет? А почему семья валится? А почему к той жене ушел? А почему туда ушел? А почему это? Почему это? Друзья мои, да не надо задавать вопросов таких. Задай себе один вопрос. Твои отношения с Богом какие? Вот с этого все и начинается. Где Христос? Он с тобой? Или ты сказал, отойди от меня? Вот в чем секрет. Итак, друзья, стабильную защищенность мы будем иметь только тогда, когда в Боге будет положено наше основание. Когда не скажем мы ему «отойди», а скажем «приди, Господи, живи у меня». Друзья, пожалуйста, может, есть вопросы. Я понимаю, очень сложные детали мы с вами рассмотрели. Пожалуйста, время для наших совместных рассуждений. Пожалуйста, Миша. Да. Вопрос следующий немножко, у нас шумят кондиционеры, вентилятор. Евангелист Матфей говорит о том, что когда Христос переправился на сторону Гергесинскую, его встретили два бесноватых. Марк и Лука упоминают об одном бесноватом. Друзья, я понимаю, это один из вопросов, который стоит перед нами. Больше склоняясь к тому, когда немножко отработал тоже с текстом, проверял его, Христос имел дело, ну, вот, конкретный разговор с одним из, вот это вот один, и когда рассматриваешь грамматику, то он показывает, что это не просто абсолютно один, ну, как один, как нечто отдельное. То есть оно, согласно все-таки вот грамматике, не противоречит тому, что там могло быть до 2-3, допустим, да, но Христос конкретно вот этот был как бы помощник. Это одно то, что я вижу, исходя из грамматики. Я к этому и склоняюсь. Ну, во всяком случае, это не такая, может, значимая деталь, но в то же время вопрос, конечно, стоит. Друзья, я думаю, это понятно, да? Один начальник, другой подчиненный был. Да, ну, друзья, немножко улыбнулись. Как бы то ни было. То есть один, конечно, вполне возможно, большую активность проявлял, и как-то поэтому Христос с ним непосредственно и говорил. Вот. Хорошо, друзья. Ну, это единственный ответ, который я вижу. Я специально, когда я вижу вот это вот расхождение, и к этому я пришел, как-то я спокойно это воспринимаю, что это не противоречит одно другому. Да, пожалуйста, вопрос ваш. Ага. Вопрос следующий. Если, с одной стороны, Павел говорит, если кто ест идоложертвенное, он находится в общении с бесами. То есть, я думаю, от этого сестра отталкивается и задает вопрос. А как тогда смотреть на то, что тоже Павел говорит, все, что продается на торгу, ешьте без исследования для спокойствия совести. Друзья мои, один только короткий текст, он поставит точку. Всякая пища... Подождите, чем освящается? Нет, нет, вы неправильно говорите. Словом Божьим и молитвой. Не забывайте, пожалуйста. То есть, прежде чем купить, подумать, как на этот вопрос смотрит Слово Господне. А потом помолись. Я думаю, это достаточно, чтобы более не расширять. То есть, если есть какая-то тревога, ты реально понимаешь, что это может быть кому-то посвящено, особенно в то время, да? Не делайте этого. То есть, ты явно видишь, что ты можешь войти в Писание, говорит, если ты ешь идоложертвенное, то ты вступаешь в общение с бесами. Написано, это же тоже Павел сказал, написано. Исходя из этого, он говорит, все, что продается на базаре, на маркете, на торгу, ешьте, покупайте без исследования спокойствия совести. Но ты же понимаешь, что все-таки, если это бесноватое, вернее, посвящено демонам, ты не можешь принимать участие. Купил, пожалуйста, помолился и кушай. Мы жили долгое время в Азии, интересная такая, очень интересная деталь, немножко другая сторона. Нам очень нравились арбузы, дыни, узбекские, знаете, такие запахом хорошие. Интересно отметить, что когда делали анализ почвы, то в той местности, где мы жили, ну, они разделяли ее, так скажем, серая, черная, белая там зона, то есть насколько она отравленная. Мы жили в зоне, где все было с черным цветом покрашено. И вот интересно, как же там мы выжили, не знаю. Мы постоянно кушали эти арбузы, никто не травился. Ну, так вот, помолились, покушали. Помолились, покушали. Я думаю, здесь срабатывает это правило. Если что, выпьют смертоносное, оно не повредит им. Заигрывать не надо. Давай яд попробую. Помолился, Господь защищает, благословляет. Я думаю, это важный момент. Но, когда ты покупаешь, есть правило. Ты понимаешь, да, что если оно посвящено идолам, это не для тебя. Поэтому ты его покупать не будешь. Остальное покупай. Помолись и принимай пищу. Пожалуйста, друзья, может быть, есть еще вопросы? Да, Дима, пожалуйста. Друзья, вопрос очень интересный, так, чем дальше, тем конкретнее. Но молодежь узнаем, они так пытаются проникнуть, проницательный ум. Может ли бес войти в искренне верующего человека? Друзья, когда мы будем с вами рассматривать эту тему соприкосновения с бесами, одержимость, обольщение, освобождение, причины обольщения, причины освобождения и так далее, у нас много будет вопросов, которые будем рассматривать. Там мы более подробно этого коснемся. Я немного сказал вот в рассуждениях ранее, что верующий человек может быть одержимым тогда, когда он лишается Божьей защиты. Оно логически получается, что он перестает быть верующим, да, он ослабел, он упал, да? Но только тогда бес не может войти, пока есть защита, вы понимаете, да? Пока есть божественная защита. Если божественной защиты человек лишается, все, вот тогда важно отметить, что у бесов, мое личное мнение, могу ошибиться, но оно заключается в том, что у бесов очень повышенный интерес к верующим людям. Почему? Потому что они знают живого Бога. Напрямую они не берут, они не могут взять. Они ищут пути для того, чтобы человек лишился бодрствования, не пободрствовал, согрешил, протянул с грехом годик, два, три, и тем самым грех-то производит разрушение иммунной духовной системы, а потом, пожалуйста, он приходит и уже без боя занимает ваше место. Понимаете, да? То есть вот это тактика сатаны. Но цель его – нанести удар по верующим. Почему? Потому что верующие для него представляют основную угрозу. Почему? Они знают живого Бога. Вот почему для верующий особый интерес у дьявола, на особом счету у него. Да, пожалуйста, брат Коля. Хорошо, друзья, брат Коля немного делает вот комментарий к тому, о чем мы говорили. Действительно, если есть божественная защита, то на верующего человека, в верующего человека не может вселиться демон, бес, не может, потому что защита есть. Но то, что демоны проводят свою работу, чтобы лишить верующего этой защиты, то это факт, и мы с этим должны считаться. То есть, если ты пришел к Богу, это не означает «живи свое удовольствие». У нас будет серьезная серия бесед «Свобода христианина», где мы будем об этом говорить, начиная с ближайшего четверга. То есть только тогда, когда человек лишается божественной защиты, божественного иммунитета, иммунная система, сохраняющая организм физически, да, от влияния вирусов, от влияния болезней. Если говорить о духовном, тоже есть иммунная система. Она опирается именно на Божьи законы. Поэтому если человек заигрывает с грехом, заигрывает с оккультным, заигрывает с суеверием, его иммунная система, чем больше он заигрывает, тем больше она ослабляется. И наступает тот критический момент, когда ты, как помните, кто у нас Самсон, «пойду как прежде», помните, да? Когда ты думаешь, что ты что-то из себя представляешь, а не знаешь, что ты уже ничего из себя не представляешь, что у тебя просто нет защиты. Имя осталось, вес твой остался, доход твой годовой остался, но духовной защиты у тебя просто нет. Потому что ты ее потерял, ты ее растерял на разные мелочи. Хорошо, друзья, у нас остается время сейчас помолиться Богу. Если Бог продлит жизнь, то следующее воскресенье мы начнем с вами знакомство с 9 главой. Пожалуйста, я думаю, это будет полезно. Посмотрите, пожалуйста, немножко наперед, познакомьтесь вот с первыми, может, 10-12 стихами, о чем они говорят, поразмышляйте. Может быть, у вас будут вопросы, если в наших рассуждениях вы не получите ответа. Пожалуйста, задавайте эти вопросы. А сейчас к тому, которому все повинуется. Который дождик нам послал замечательный, освежил нас, не забывайте, пожалуйста, жара. Надеемся, немножко спал, это Божья милость. Он управляет дождем и знает, когда жару послать, и дать понять, что не зря мы на собрание дождик послал. Перед этим Богом преклонимся, поблагодарим Его. Аминь.